Исламский информационно-образовательный портал azan.ru представляет 40 хадисов имама Ан-Навави, рахимахуллах, устаз Абу Али Аль-Ашари, хафизахуллах. Урок 5, хадис 3, 5 столпов ислама.
Бисмилля альхамдулла, ассаляту ассаляму на Расулилля, аля алию сахби аджмайна мабад. Так у нас третий хадис из 40 хадисов имама Ан-Навави, рахимахуллах. الحديث الثالث который еще известен как أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما передается хадис от عبد الله بن عمر которого кунья был أبو عبد الرحمن который сказал سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول я слышал как пророк صلى الله عليه وسلم говорил بني الإسلام على خمس ислам основан на пяти столпах на пяти основах Шахадати Алла Илляха Илляллах, свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванна Мухаммадан Абдуху Ва Расулю, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, это посланник, это раб Аллаха, его посланник. Ва икуами ссаля, выстаивание намаза. Ва ита из закат, выплачивание заката. Ва хаджи ль-бейт, совершение хаджа. Васауми Рамадан и совершение поста, чтобы постился человек в месяц Рамадан. Ахраджа Аль-Бухари ва Муслим, в отличие от предыдущего хадиса, который передает только имам Муслим, этот хадис приходит в Бухари и Муслиме. Значит, этот хадис, предыдущие первые два хадиса передавались от Умара радиаллаху анху. Это уже его сын, Абу Абдур-Рахман, Абдилля ибн Умар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анхума. Значит, существует разные ривайат, когда он родился. Значит, по одному он родился за год до того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был, пришло откровение. Уверовал вместе со своим отцом в Мекке, когда он еще был маленьким. Значит, вместе с ним совершил хиджру. Некоторые говорят, что хиджру он совершил до него. Он не участвовал, Абдулла ибн Умар не участвовал в Бадре. Когда было сражение Ухуд, ему было 14 лет, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, значит, не захотел, чтобы он участвовал в этом сражении, посчитал его маленьким. Но в Хандак ему уже исполнилось 15 лет, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разрешил ему участвовать, и в последующем он не пропускал сражения и участвовал, значит, участвовал в сражениях, в которых участвовали мусульмане. Значит, так как он был молодым сподвижником, то он, соответственно, застал довольно большой период жизни мусульманского общества после смерти пророка, саллиллаху ассалям, времена Хаджаджа, вот эту всю связанную с ним фитну. Значит, и от как бы, как здесь Ибн Хаджар Аль-Гайтами в Фатхуль-Мубине приводит, что он стал, хаджадж стал причиной смерти Абдулла ибн Умара, потому что хаджадж, в общем, назвал его идиотом, дебилом. Он сказал, иннака сафихун мусаллат, то есть ты как бы идиот, да, которого поставили править. И это, конечно, задело хаджаджа, и он одному человеку дал копье, наконечник которого был отравлен ядом. И когда, значит, Абдулла ибн Умар делал таваф, то тот его как бы зацепил этим конечником, человек, который направил хаджадж, и соответственно, он был отравлен этим ядом и умер шахидом. Соответственно, прожил он, это было, умер он в 86 году по хиджре, в возрасте 73 лет, шахидом, и 60 лет в исламе давал фетвы, то есть 60 лет отвечал на вопросы, приносил пользу мусульманам. Соответственно, один из величайших сподвижников, передатчик огромного количества хадисов, пусть Всевышний Аллах Тааля будет доволен этим великим сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит, ислам основан на пяти вещах. Первый момент мы разбирали свидетельство, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Та'аля. А если человек не говорит шахаду, является ли он мусульманином, но верит в своем сердце, что ислам и его принципы и то, что, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является истиной? Ученые, сильное мнение, что является, если, то есть, он человек верит в это все, признает это своей религией, необходимость подчиняться этому и прочее, то он является верующим перед Аллахом, но для нас является верующим тогда, когда он произнесет шахаду. Произнесет шахаду, тогда он считается у нас, для нас верующим. То есть, когда для нас есть признак считать его мусульманином. Значит, один из моментов, который разбирается в связи с этим хадисом, почему здесь джихад не упоминается? То есть, если это вершина ислама и так далее, почему здесь не упоминается? Есть разные моменты, связанные с этим. Одно объяснение, что в этом хадисе упоминается как бы база, как основа, фундамент. А ислам, а джихад – это как бы уже вершина. Другое, что в этом вопросе упоминается фардуль-айн, а не фардуль-кифая объяснение. Еще одно объяснение, что джихад будет существовать не постоянно, не всегда, а ближе к судному дню, когда будет Иса, алейхиссалям, и все будут разбиты, то его не будет. То есть причины его существования не будет. А пост, закат и прочее – это будет существовать всегда. И по этой причине в этом хадисе упоминаются те обязанности, которые ни в один из период истории человечества не спадут с людей. Значит, следующий момент, который есть в этом хадисе, это, соответственно, выполнение намаза. Мы упомянули, в общем, что икамату саля. В предыдущем хадисе речь идет про полноценное выполнение намаза со всеми шурутами, рукнами. Соответственно, как определение киблы, очищение своей одежды от наджасы, закрытие, значит, своего тела, аурата, которое должно быть закрыто. Есть много моментов в аурате, то есть аурат определен, да, у мужчины между коленом и пупком, значит, расстояние, а область, а у женщин, соответственно, все тело, кроме лица, кистей и рук, это аурат намазе. Значит, некоторые люди часто вот спрашивают, можно ли в футболках делать намазы, в майках и прочее. Значит, в майках нежелательно, то есть, если плечи человека оголены, то нежелательно в такой одежде делать намаз, как это в Бахрурайх написано. Если у человека футболка, то есть плечи закрыты, но как бы часть рук открыты, то это вопрос возвращается к урфу. Если в этой местности человеку прилично в таком виде встречать гостей почетных, которые к нему приходят, если это нормально так выглядит, встречая гостей, то в этом нет нежелательно. Если это все-таки считается невежливым встречать гостей в таком виде, то и намаз будет нежелательно делать в таком, соответственно, в таком виде. Поэтому закрытие аурата – это важный момент. К сожалению, у многих, особенно женщин, которые начинают выполнять только намазы, бывает небрежность в этом вопросе. У шафиитов открытие любого количества аурата нарушает намаз. Поэтому в этом вопросе следует быть осторожным и щепетильным. Следующий момент – закат, связанный с закатом. Соответственно, тоже много вопросов людей бывает, нужно ли мне платить закат с зарплаты, которую я получаю. Если я сдаю дом в аренду, надо ли мне платить закат. То в случае с закатом есть очень важное понимание, понятие нисаба. Это минимум, который должен у человека быть, которым он должен владеть в течение лунного года. И если он в течение лунного года владел этим нисабом, к концу этого лунного года он оценивает и смотрит, если денег нисаб либо больше он с этого платит, либо если меньше, не платит. То есть, например, 1 Шаваля у него появился нисаб, сумма равна нисабу, затем прошел год, и он смотрит в конце года. Если у него эти деньги нисаб остался либо больше, он 2,5% выплачивает. Если нет, то если денег меньше нисаба, он не должен платить. Значит, если нисаб колеблется в течение года, то у ханафитов не имеет значения, кроме случая, если человек стал абсолютным банкротом. У шафиитов, если нисаб стал, если у него деньги ушли в минус, то есть у него стало меньше нисаба, год аннулируется, появляется нисаб, год начинается заново, считается. У ханафитов не так. Даже если у него денег в течение года станет меньше нисаба, то отсчет закатного года продолжается, будет продолжаться. Также при считание заката нужно вычитать обязательные расходы. Если человек снимает жилье на проживание, на еду, на обязательные расходы, там, на еду для семьи, там, оплата интернета, телефона, бензина на машину. То есть все это расходы в течение года учитываются, человек должен их вычитать из его накоплений. Расходы в течение года, не месяца, там, а считается в течение года. Вот если остаток у него после вычета этих расходов равен нисабу, либо больше, тогда он платит закат. Это что касается заката. Значит, дальше шейх, дальше пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит «хаджуль бейт», то есть совершение хаджа, «ва саум рамадан», и «саум рамадан» постится месяц рамадана. Значит, что касается последовательности, мы видим, что в разных хадисах приходит разная последовательность. В прошлом хадж был последним, в этом хадисе рамадан последний. Соответственно, есть разные риваяты. В этом же риваяте этого хадиса где-то сказано «сияму рамадан ва хаджуль бейт». То есть эти слова могут переставляться. То есть есть разные варианты этого объяснения. То есть либо Умар радиаллаху анху по-разному, Ибн Умар по-разному слушал это пророка и по-разному передавал. Либо передатчики могли перепутать эти слова в последовательности. Но, в общем, большого значения на смысл это не имеет. Большого влияния на смысл хадиса это не имеет. Соответственно, если человек что-то не делает из перечисленных вещей, то есть не делает намаз, не платит закат, не совершает пост, не совершает хадж, является ли он мусульманином или нет? Большинство ученых говорят, что если человек верит в своем сердце, у него есть вера в сердце, то даже если он ничего из арканов ислама не делает, он все равно является верующим. Это большинство, это мнение ханафитов, мнение маликитов, мнение шафиитов. Только от имама Ахмада передается мнение о том, что оставляющий намаз не является мусульманином. Оставляющий намаз является кафиром. Это мнение взяли на вооружение современные ваххабиты, и поэтому такфирят тех, кто не совершает намаз, считая их кафирами. Но надо понимать, что у этого есть очень серьезные следствия, у этого мнения очень серьезные следствия есть. Если несовершающий человек описан исламом и оставил намаз, он муртад получается, по этому мнению. Значит, дети, рожденные от людей, не совершавших или оставляющих намаз, являются незаконнорожденными. Потому что у муртада не могут быть потомков. Мы не признаем право муртада на брак, там, на детей и так далее. Поэтому все дети муртадов незаконнорожденными. И получается, а так как в советский период, ну, большинство мусульман, наверное, все-таки намаз не делало, да, если смотреть по захиру, то получается, что большинство мусульманских народов являются бастардами и ублюдками, потому что они рождены от людей, которые не совершали намаз. И, субханаллах, получается, что у русских, которые, значит, венчались в церкви, их дети являются сабиту насаб, то есть их родословное достоверно, а мусульмане, получается, что являются незаконнорожденными все, если брать это мнение. То есть если взять мнение, что оставляющий намаз это муртад, то получается, что дети, рожденные в этом браке, являются незаконнорожденными. Получается, что у мусульманских народов потомство, в общем, большинство бастарды и ублюдки, и не являются законорожденными незаконнорожденными детьми, потому что у муртадов не может быть законорожденных детей. У кафир асли, то есть те, которые являются изначальными кафирами, если они заключили брак в том урфе, что у них считается заключением брака, то их дети сабит у насаб, у них есть насаб, у них есть родословное. А получается, что мусульман в той реальности, о которой мы говорим, когда люди не совершали намаз, нету. Получается, что они незаконнорожденные. Аллах мустаан. Поэтому, конечно, из этого мнения очень много серьезных следствий в этом обществе. В плане наследования, в плане родословной, можно называть такого человека своим отцом или нельзя, и прочее-прочее, много следствий из одного этого, оставляющий намаз кафир он или нет. Безусловно, если человек называл себя атеистом и прочие вещи, то, конечно, он не мусульманин. И не имеет значения, считает при этом он себя мусульманином или нет. То есть, если человек исповедует, открыто заявляет взгляды, убеждения, несовместимые с исламом, он не является мусульманином. Мы не говорим про этих людей. Мы говорим о обычных этнических мусульманах, которые жили в период Советского Союза, период насильной распространения атеизма, когда все люди боялись проявлять свою религию, и очень многие люди не совершали намаз. Если брать мнение, что оставляющий намаз является кафиром, все эти люди кафиры. Муртады, то есть не просто кафир, а если муртады, и поэтому их дети незаконнорожденные и, соответственно, со всеми вытекающими моментами. Поэтому более достоверному мнению, к которому склонились и шафииты, и ханафиты, и маликиты, и часть хамбалитов, оставляющий намаз, признавая его обязательность, все равно является грешником, но является мусульманином. Является мусульманином. Поэтому у нас есть му'мин муттахи, то есть как бы степень в исламе богобоязненно верующий, то есть тот, кто выполняет все обязанности ислама, отстраняется от больших грехов и не постоянствуется в малых, этот человек называется муслим муттаки или му'мин муттаки. Есть категория муслим фасик, то есть человек, который описан исламом, описан иманом, но он грешит, совершает грехи, там, может быть, пропускает какие-то обязанности, употребляет спиртное или прочие вещи. Он описан исламом, мы его считаем мусульманином, но он является грешником, фасиком. То есть, какие следствия из этого? Его слова в суде, например, могут быть не примут. Он на какие-то должности не может быть назначен. То есть, у этого есть определенные следствия. Но если человек является фасиком, это не означает, что он является кафиром. По мнению Ахлю Сунна валь Джамаа, человек, совершающий большие грехи, не выходит из ислама. Он остается верующим. Также есть в плане кафиров, есть те люди, есть тоже разные группы кафиров. Есть человек, который никогда не принимал ислам и никогда себя с исламом не ассоциировал. Это кафир асли, то есть тот, кто никогда не принимал ислам. Есть человек, который внешне заявляет о том, что он мусульманин по какой-то своей причине, но внутренне осознанно в ислам не верит. Это лицемер, мунафик. То есть на него внешние ахкамы ислама распространяются. Мы в обиходе его считаем мусульманином, потому что мы же не знаем, что у других сердцах. Но в ахкамах между ним и Аллахом он кафир. Он кафир. А в этой дуне, да, этот человек будет похоронен в мусульманском кладбище, по нему совершат джаназы, намаз. Мы не знаем, что у него в сердце. И на нас нет обязанности это узнавать. Поэтому в ахкамах дуни этот человек будет считаться мусульманином. В ахирате кафир. И есть муртад, то есть человек, который был описан исламом, потом он совершил действия, сказал что-то, исповедовал какие-то убеждения, либо просто принял другую религию, он вышел из ислама и стал муртадом. Это уже другая категория кафиров, и на них, соответственно, тоже распространяется распространяются другие ахкамы. Значит, соответственно, вот этот хадис, один Ахаду Кавайдил Ислам, Джавамиуль Ахкам, это один из величайших хадисов, хадис, который вобрал в себя суть ислама, вобрал в себя большинство ахкамов, в нем содержится познание этой религии, познание ахкамов, познание этих основ, на которые также указывают хадисы, другие хадисы и аяты в Куранах, которые пришли в подтверждение всех этих столпов. Соответственно, это вот представление о нашей религии. Если тебе кто-то скажет, расскажи мне про ислам, вот либо этот хадис, либо предыдущий хадис, это, соответственно, такое общее представление этого об исламе, ибо задача имама Навави, рахматулла алейхи, в этом сборнике собрать хадисы, которые наилучшим образом раскрывают ислам как религию в общем. То есть не какой-то частный ее аспект, нет, который передает дух ислама, его философию, его мышление, его мировоззрение ислама, его ценностную базу, представление о мире, представление о человеке, его роли в обществе. То есть как бы вот создать такую палитру, такое полотно об исламе со всеми его ценностями, взглядами, красотой – это задача этого сборника. И имам Навави, как мы увидим на протяжении чтения этих хадисов, прекрасно с этим справился. И поэтому это самый популярный сборник Арбаиния. То есть многие ученые собирали 40 хадисов по одной теме, 40 по другой, как мы разбирали в Мукаддима. Но когда говорят 40 хадисов, сразу 40 хадисов имама Навави. Поэтому Аллах Та'аля дал невероятное барака книгам имама Навави. Какую бы книгу его ни возьми, эта книга основа основ. Шафиийский фикх, Навави – это основа. Берем Сахих Муслим. На Сахих Муслим много разных шархов написано. Шарх Навави стал наилучшим. взять сборники хадисов, да, Риаду Салихин, это в любой библиотеке есть, Аскар, в любой библиотеке есть, 40 хадисов, в любой библиотеке есть. Соответственно, Аллах Та'аля дал, принял его деяние, и одним из признаков это то, что люди любят эти книги, вот это милость Аллаха Та'аля, и она проявляется и в том, что сколько ученых шархи сделали на Арбаин, сколько преподаются, да, сколько студентов хиф сделают в медресе, заучивая эти хадисы. Аллах Та'аля дал невероятный кабулиет этому человеку и этому великому имаму его трудам. Ассаляллаху аля сайдина Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин.